новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки, дальше только по нарастающей. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это улица 1905 года. Вот в тех краях очень много бордового цвета. В то же, в районе Беговой, то есть в том же районе примерно, внутреннее третье кольцо почти бордового цвета. И так до Ленинградка, а может быть даже до Савеловской эстакады. Обращаем внимание, что по-прежнему большие проблемы в районе Лужников на третьем транспортном кольце. Причем сегодня в районе Лужников внешнее третье транспортное кольцо останавливается. По внутреннему этот район проехать можно, но почти сразу после этого придется встать довольно плотную пробку в районе пересечения с Кутузовским проспектом. В целом, напомню, трехбальные пробки в городе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сенатор Косихин, член Совета Федерации по социальной политике и сенатор от Ярославской области, предложила отправлять школьников и студентов на уборку урожая. Насколько актуально подобное в 20-х годах 21 века? Первая тема. Вторая. Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам. Минцифры подготовила ряд изменений в правила оказания услуг мобильной связи, которые будут действовать уже в ближайшее время. Насколько действительно эти правила радикально отличаются от имеющихся, а главное, верно ли, что затронут они всех без исключения граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Заявление главы Росрыболовства: Россия не планирует ограничивать экспорт лососевых рыб и красной икры. Предложение красной икры в России в этом году будет гораздо меньше, чем в прошлом. Цены на нее определит рынок, говорит глава Росрыболовства. Надо понимать, что цены, видимо, вырастут.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, вот еще, кстати, тот же глава Росрыболовства по поводу той же красной икры. Ограничивать экспорт красной икры Россия, несмотря на то, что предложение красной икры на внутреннем рынке будет гораздо меньше, Россия не планирует ограничивать экспорт красной икры. Это тоже заявление главы Росрыболовства. В эти минуты его обильно цитирует главное информационное агентство страны. Теперь первая тема для обсуждения. Сенатор Косихина, Наталья Косихина, она в последнее время довольно часто высказывается по актуальным проблемам, высказалась в очередной раз. Она предложила отправлять школьников и студентов на уборку урожая. Российских школьников и студентов бакалавриата можно задействовать в осенней сельскохозяйственной уборочной кампании, считает Косихина. Вот прямая цитата из того, что она говорила агентству РИА Новости. В России наступила осень, проходит сельскохозяйственная уборочная кампания. Во всех регионах нашей страны специальные работники при помощи механической техники, а также вручную убирают урожай. Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к труду молодого поколения, учеников старших классов, а также студентов бакалавриата. По ее мнению, полезный труд, который не представляет вреда здоровью, позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, поможет познакомиться с новыми людьми и овладеть дополнительными навыками. Сенатор говорит, что сама в школьные и студенческие годы неоднократно принимала участие в данных работах. Наталья Любомирская, руководитель Центра функциональной грамотности в компании «Мобильное электронное образование». Наталья Вениаминовна, здравствуйте.
Добрый день.
Это общественно полезный труд. Насколько актуально предложение сенатора?
Вы знаете, вот всегда во всем нужно смотреть, с какой целью все это делается. Если это с точки зрения организации отдыха и времяпрепровождения детей, то включение трудовой деятельности в такой отдых – это только положительная история. Если же это нужно для того, чтобы справлялись совхозы, там, колхозы или фермерские хозяйства, им нужен бесплатный рабский труд, то это очень плохая история. Потому что здесь все очень важно понимать, для чего это делается. Летние трудовые лагеря, они сейчас существуют, они всегда были, есть и будут, где дети просто отдыхают, но одновременно они какую-то часть времени занимаются трудом, и при этом деньги, которые они зарабатывают, они идут на оплату их проживания. То есть таким образом получается, что гораздо дешевле обходится родителям их отдых. Но еще раз говорю, это все зависит от того, как это организовано. Если же это просто загнать детей, чтобы они там бесплатно собирали овощи, фрукты, там, картошку и так далее, это неправильная история.
Хорошо, если за эту работу им будут платить, эта история станет правильной?
Если это возможность заработать летом детям, и это делается на абсолютно добровольной основе, то, конечно, здесь нет ничего плохого.
Вообще, с вашей точки зрения, советский опыт привлечения школьников и студентов к подобного рода работам, он чего говорит?
Он сегодня не будет работать, этот опыт, потому что сегодня другое общество. Ну, я сама ездила и на картошку, и студентам, и видела, как школьники работают. Но это все было от необходимости, от неизбежности того, что не хватало вообще рабочих рук. Нам практически ничего не платили за это, какие-то там 20 копеек мы получали в сутки за эту работу. И это была обязаловка. Сейчас же это возможно только на добровольной основе. Еще раз говорю, если это правильная организация летнего отдыха, куда включен труд детский, это хорошо.
Но погодите, если... мы говорим об инициативе законодателя. Вы несколько раз, это добровольный, а не обязательный труд. Ну хорошо, законодатели сделают этот труд обязательным.
Но это будет неправильно. Это будет абсолютно неправильно. Потому что нельзя такие вещи делать обязательными.
Почему?
Мы живем уже в другое время. Но у нас не Советский Союз, у нас Российская Федерация. Мы живем в другой стране, в другое время. У нас другие дети, другие люди. И просто копировать советский опыт, который, кстати, был от безысходности, потому что не хватало вообще дешевого рабочего труда. Стройотряды, где люди могли зарабатывать, они как были, так и есть. Когда студенты едут и зарабатывают деньги таким образом, себе на учебу, себе на какие-то дополнительные истории. Это нормальная история. А просто обязать всех ездить в такие лагеря, это абсолютно неверно.
Спасибо. Наталья Любомирская, руководитель Центра функциональной грамотности в компании «Мобильное электронное образование». Напомню, сенатор Косихина говорит, полезный труд, который не представляет вреда здоровью, позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей. Почему-то я первым делом, когда вот это читал, вспоминал кота Матроскина. 7373 для моей пользы. Помните вот эту историю? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, это Руслан Красногорск. Ну, во-первых, это все дело надо организовать. То есть для этого надо автобусы арендовать, заплатить водителям, заплатить за бензин, за все остальное. Потом этих детей должны сопровождать представители полиции. То есть сколько это будет стоить? И самый главный вопрос – техника безопасности. То есть для того, чтобы работать, человек должен пройти инструктаж по технике безопасности, овладеть какими-то средствами производства. Сейчас все механизировано. Будет ехать трактор, не дай бог, там что-то ребенок не увидит или запутается где-то в чем-то. И кто за это
будет... Подождите, Руслан, в советское время все это было можно, а теперь все это нельзя.
Смотрите, в советское время меня отправили... картофель собирать после трактора. У нас один человек чуть ногу не сломал, второй не, еле-еле мы его от трактора, он туда залез, что-то там это не закрутило этими ремнями. И мы друг по другу бросали эту картошку. Мы собрали, я собрал вообще 2 или 3 ведра. Одно ведро по дороге рассыпалось, и какая от меня эффективность? Мы там дрались между собой и бросались картошкой.
В советское время эффективность была не нужна, а теперь нужна?
Ну, какая может быть эффективность от рабского труда?
Ну хорошо, 7373948, опять рабский труд. 86-й, теперь у многих платное обучение по договору с вузом, о какой картошке может идти речь для платных студентов. 334-й, там полный разврат и срам будет. Это уже практикуется, у меня племянница 15 лет, этим летом на телефон себе так заработала, говорит Николай 848-й, но вот и Наталья Любомирская говорила о летних трудовых лагерях, которые работают по другим принципам. Мне кажется, наших деток немного с небес на землю опустить надо, пишет Марина 307-я. Кроме компьютера и виртуальной реальности, они ничего не знают. Ну так вы уверены, что таким образом они, собственно, опустятся с небес на землю, если даже приедут убирать картошку? Ну это ж такая история. Вы будете стоять рядом с каждым? Они, может быть, вместо картошки как раз продолжат находиться в виртуальной реальности. 7373948, прошу вас.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир, Руслан, Москва. Я абсолютно согласен, что нужно в старших классах какой-то труд, там, на неделю пускай. А квалификация не обязательно, даже просто уборка, я не знаю, если парковых зон для городов, для сел, уборка урожая, там.
Ну, слушайте, а вы, когда были маленьким, вы этим не занимались? Это же действительно неэффективная работа.
Я с 12 лет помогал матери убирать снег зимой, а осенью лесу.
Извините, это совершенно не тот подход. Одно дело помогать матери убирать снег, другое дело где-то в лесу что-то убирать.
Ну, это воспитывает. Тяжелый труд он воспитывает и дает мотивацию учиться. Будет тогда понимать, что если он не будет учиться, будет работать руками так всю жизнь.
Ну, то есть вы не понимаете, что другие говорят про арабский труд. Хорошо. 7373. У нас детский труд вообще запрещен, вроде пишет 857-й. Марина говорит, а я по себе знаю. Марина, а вот по себе людей не судят. Это важно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Максим, 40 лет. Два ребенка, два сына. С удовольствием вспоминаю свои вот эти школьные годы, когда мы ходили в клубы юных натуралистов и просто убирали листву, топали землю и так далее. Вот ранее высказывали, что нужно зарегулировать детские передвижения, детское воспитание. И дети, наверное, из-за этого у нас сейчас более-менее, ну, как бы парниковыми называют, потому что они ничего не умеют и ничего не знают. То есть послушание через труд, оно только большие плюсы несет. Даже если никакого результата не будет вот...
Смотрите, тогда мы возвращаемся к истории. Итак, у кого-то неубранная картошка, туда приезжают, значит, дети и студенты, результат труда которых под большим вопросом, тогда зачем это? Картошка-то, знаете, ну, наверное, не убрана.
Должна быть градация. Вот, например, я в военном училище будущем, мы осенью на 2-3 месяца уезжали в Подмосковье, находясь в регионе, и двумя подразделениями курсантскими брали картошку для, как говорится, советской власти. И были счастливы, что мы находимся не в ПДД, то есть не в училище ходим на занятия, а убираем картошку. То есть здесь тоже можно плюсы найти.
Было бы желание, я понимаю. Но можно найти и минусы. Вот 123-й нашел минус в виде статьи 37 части 3 Конституции Российской Федерации, которая не допускает бесплатный труд. Ну так будет платный труд. Ну, там несколько копеек заплатят за каждый килограмм картошки. Ну, о чем 123-й? У нас люди, как всегда, хотят кого-нибудь припахать обязательно. Это 859-й. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Я как раз в начале 80-х, значит, учился и три года подряд, значит, ездил на картошку. Ну, это что? Это, значит, поголовное пьянство. Вот, играем на гитаре, значит, неэффективный абсолютно труд. То есть, действительно, нас заставляли работать. Никто особо работать не хотел. И огромная организация, то есть даже в советские времена, ехала с нами куча учителей, проверяющих всяких там, они за нами следили. Это столовая, это обеды, завтраки, ужин, это общежитие, где мы живем. Это, как бы сказать, обустройство всего. То есть, мне кажется, это будет тоже на то же. Легче кого-нибудь вы самое нанять, и они, по-моему, дешевле будет, чтобы убрали картошку.
Хорошо, ладно, Марина продолжает спорить, когда она сказала, что она судит по себе, теперь она дальше продолжает. Эффективная получится работа, говорит, они молодые, здоровые, не боги горшки обжигают. Почему в Советском Союзе молодежь эффективно работала, а сейчас нет? А кто вам, Марина, сказал, что в Советском Союзе молодежь эффективно работала? Вот это самое интересное. Я, как человек, который тоже ездил на картошку, готов скорее свидетельствовать, что это абсолютно неэффективные поездки. Савелий, 884-й, прям какое-то стремление к обесцениванию труда. У труда должен быть итоговый результат, не только финансовый. Труд может быть только профильный по обучению. Это Алексей, 236-й, в качестве производственной практики. Остальное все не имеет никакой экономической эффективности. А Григорий, кстати, жалуется, у него жена в Узбекистане вот так ездила на хлопок. У нее потом от воспаления легких ей пришлось довольно долго лечиться. 7373948. Прошу вас.
Добрый вечер. Дмитрий Таран зовут. Я как участник образовательного процесса со школами Москвы и области могу сказать, что это необходимо. Потому что даже весной этого года, летом, многие обучающиеся трудовые лагеря посещали, заработали все денежные средства. Небольшие, да, но они приучены к труду. Поэтому это необходимо.
Когда мы говорим об эффективности подобного рода работы и вспоминаем, как ездили на картошку сами.
Сам ездил, 79-го года выпуска, постоянно ездил.
Ну так это же неэффективно было.
Неэффективно, но мы приучались к труду.
Так еще раз, а картошка, ее-то надо убрать.
Убирали.
Непонятно. То есть это было неэффективно, но картошку как-то убирали. Видимо, потом приходили какие-то другие люди и убирали за нами. А, может быть, как будто взрослые у нас не парниковые, пишет Виталий, предлагаю дождаться зимы и послушать, что будут говорить вполне взрослые советские по воспитанию, которые начнут ныть, что на улице снег не убран, а самому убирать, а я налоги плачу. Почему я должен? Это, кстати, да. Вот тогда в советское время никто не говорил, а я налоги плачу, почему я должен. Начнем с детей, начнем со студентов, а потом, видимо, перейдем к взрослым. Впрочем, давайте вот что сделаем. В следующий день, то есть завтра, в среду, в рамках программы «Своя правда» поговорим об этом, потому что сенатор Косихина не единственная, кто предлагает как-то загрузить трудом молодежь. Заговорили уже о новом БАМе.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
884-й, Савелий, сторонники бесплатного труда. Вы для начала на субботники-то походите, а потом мы к вам прислушаемся. Это, кстати, тоже интересная история. Тогда, когда молодежь ездила, взрослые на субботники вообще ходили, на демонстрации ходили. И никто не говорил о том, что он налоги платит. Теперь вот еще что. Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам. Минцифры, то есть Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, как сообщается, подготовила ряд изменений и правил оказания услуг мобильной связи. Они направлены на усиление контроля за оборотом сим-карт и предотвращение их использования в незаконных целях. Главное изменение касается числа сим-карт, которыми может обладать пользователь. Эти правила, как предполагается, уже в ближайшее время будут утверждены. Во всяком случае, так пишет в середине сентября 2024 года российская газета. Пока общественное обсуждение, но вот говорят, что новые правила оказания услуг мобильной связи, среди прочего, будут предполагать то, что в 2025 году каждому из нас, то есть каждому гражданину Российской Федерации, каждому иностранному гражданину, находящемуся на территории Российской Федерации, такой договор на услуги мобильной связи придется то ли перезаключать, то ли переподтверждать. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка коммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, что нового в этих правилах, когда и если они станут новыми правилами и начнут действовать в 2025 году?
Ну, это не совсем новые правила. У нас появляются ограничения для жителей России на максимальное количество сим-карт. Это 20 сим-карт. Если у вас большее количество, вам нужно выбрать, какие остаются с вами, оформленными на ваш паспорт. Никакие договора и контракты с операторами перезаключать не нужно. Они бессрочно действуют так же, как действовали. А еще добавляется то, что на госуслугах появится раздел, где вы сможете посмотреть все ваши контракты с сотовыми операторами, то количество сим-карт, которые оформлены на вас.
То есть, когда говорят о том, что надо будет то ли переподтверждать уже существующий договор, это преувеличение?
Этого не будет точно, ничего не нужно переподтверждать. Единственное, что если у вас больше 27 карт, вам нужно будет отказаться от какого-то количества.
А, то есть в лучшем случае тогда ты получишь сообщение от оператора, что некоторые из твоих договоров действовать не будут.
Да, лучше это сделать до того, как вы получите предупреждение, до 1 ноября 2025 года. Иначе вы можете потерять не те сим-карты, на которые рассчитываете. То есть операторы произвольно будут отключать лишнее количество сим-карт.
Подтверждение личности при оплате наличными. Там тоже что-то меняется?
Меняется то, что впервые появляется подтверждение личности. Делается это для того, чтобы сим-карты не являлись де-факто платежным средством, когда кто-то оформляет сим-карту на себя, отдает другому человеку, а дальше закидывает наличные на эту карту, чтобы человек мог с телефона что-то оплачивать. То есть это не средство платежа, все-таки это средство связи, поэтому здесь регулируется оборот денег для того, чтобы не было неконтрольного оборота.
На ваш взгляд, чем можно объяснить нынешние изменения в правилах оказания мобильной связи?
Я думаю, общеполитической ситуацией, тем, что у нас сим-карты сегодня стали не только платежным средством, средством идентификации в социальных сетях, в госуслугах и прочем. Они используются во многих приложениях, и надо ограничить оборот сим-карт для того, чтобы они не попадали не в те руки. Поэтому сегодня все это делается именно для этого.
Теперь еще, вот 679-й пишет, а если есть такие номера, которые на тебя оформляли мошенники, если получится, когда паспорт теряешь или паспортные данные твои как-то используют, а тут ведь написано, если ты какие-то из сим-карт не подтвердишь, то все сим-карты будут отключены в 2025 году.
Нет, это неправда, то есть по сути вам нужно не подтверждать сим-карты, вот на госуслугах вы увидите, что какие-то сим-карты оформлены на вас, вы их никогда не оформляли. Вы просто отключаете эти сим-карты, и на этом все прекращается. То есть такой проблемы не существует вообще. Все, что не ваше, вам нужно отключить.
Вот это ограничение для граждан Российской Федерации 20 сим-карт, для иностранцев 10 сим-карт, это не слишком мало?
Алло.
Да. Я спрашиваю, вот эти ограничения в 20 и 10 сим-карт, это не слишком мало, учитывая там умные дома и все остальное?
Нет, это не слишком мало. Сегодня у нас большая часть людей имеет максимум 10 сим-карт. Надо учитывать при этом, это не только умный дом, но, например, сим-карты детей. Поэтому 20 сим-карт с запасом хватит на все.
Ограничения будут как-то распространяться на электронные симки?
Но это ровно те же самые сим-карты, они считаются ровно так же. Соответственно, если у вас есть, неважно, есть сим, физическая сим-карта, это одна сим-карта.
Ну и еще, вот тут один из наших слушателей говорит, у меня на работе, по работе я использую 48 сим-карт. Я ими проверяю там работоспособность модемов. Это что, получается, что я не смогу работать?
Нет, человек сможет работать. Сегодня по 533-му федеральному закону корпоративные сим-карты оформляются на те или иные паспорта работников конкретной компании. Соответственно, если это корпоративные сим-карты для работы, они должны быть соответствующим образом оформлены на компанию.
Спасибо. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникации, о новых правилах оказания услуг мобильной связи в Российской Федерации, которые пока обсуждаются, но с высокой вероятностью будут действовать уже в 2025 году. Павел 24 тут спрашивает, это 20 у каждого оператора или у одного? У одного гражданина, Павел. У одного гражданина, при этом, если это не гражданин Российской Федерации, то там уже даже не 20, а всего 10 сим-карт. И причем со всеми этими сим-картами надо будет разобраться в течение 2025 или 2026 годов. Тут разные цифры для разных граждан. Для граждан Российской Федерации все правила действуют до 1 ноября 2025 года, все надо будет сделать, переходный период закончится. А для иностранцев и еще быстрее, до 1 июля 2025 года нужно будет выбрать количество сим-карт так, чтобы не более 10 на одного человека. Зачем одному человеку 20 сим-карт? Задается вопросом 401. Ну вот, видите, Георгий у нас, например, этими сим-картами модемы проверяет. Есть люди, у которых сим-карты тещи, жены, ребенка. Ребенок не один. Потом умные дома, автомобили, ворота. масса вариантов для того, чтобы использовать разные сим-карты. С 2025 года больше 20 использовать на одного человека не получится. В Турции для иностранцев даже тарифы другие, рассказывает Григорий 859. Еще, как быть, а это уже было, какое количество лишнее, это 94. У меня, например, для ребенка для часов и телефона оформленной сим-карты на меня. Ну так для ребенка для часов и телефона это две сим-карты. Еще 18 у вас есть возможность по новым правилам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 17 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без предварительного отбора прямо в эфир. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что с пробками на московских дорогах. По-прежнему в целом по городу 3 балла. При этом дальше нам обещают 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Обращаем внимание на то, что сильно усложняется движение по Третьему кольцу в районе между Лужниками и Кутузовским проспектом. Теперь там большие сложности уже и по внутреннему, и по внешнему кольцу в том районе. Обращаем внимание, что в районе Путилково по-прежнему, как, впрочем, обычно, каждый день так бывает многокилометровая пробка перед Ленинградским шоссе на внутреннем КАДе. Еще обращаем внимание на многокилометровые пробки на юге Московской кольцевой автодороги в районе пересечения с Варшавским шоссе. Сегодня больше пробка на внешнем КАДе, то есть перед пересечением с Варшавским шоссе по внешнему МКАДу в районе Коммунарки начинается эта пробка. Еще обращаю внимание на то, что пробка сейчас образуется на внешнем КАДе в районе Белой дачи и много сложностей сейчас в центре города, на Садовом кольце. Но это локальные сложности. Ну вот, например, посмотрим, давайте, проспект Мира. С проспекта Мира на Садовое кольцо съехать вот так запросто не получится. Впрочем, и Садовое кольцо перед пересечением с проспектом Мира тоже существенно замедляется.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что супербактерии могут привести к гибели более 39 миллионов человек к 2050 году. Что известно об этих супербактериях сейчас и почему ожидается такая смертность? Первая тема. Вторая. В Москве начинается эксперимент с так называемым динамическим тарифом на парковку. Происходит он в центре только с участием добровольцев. Как говорят, новый проект предусматривает, что стоимость парковки на этих самых избранных парковках в течение дня будет варьироваться в зависимости от загруженности и в какой-то момент может даже составлять 0 рублей. Представить себе это довольно сложно, но в целом чего ждать от подобного эксперимента, поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. Как хотите, понимаете это сообщение. Это пока только заголовки на лентах новостей. Что там за пейджеры сдетонировали, пока совершенно непонятно. Еще губернатор Курской области заявляет, что ракетная опасность в этой области объявлена в 6-й раз. Цитирую по ленте агентства РИА Новости. Теперь смотрим ленту агентства ТАСС. В эти минуты здесь тоже про ракетную опасность в Курской области и сообщение о том, что со ссылкой на экспертов, что объем российского экспорта рыбы в 2024 году все-таки сохранится на уровне предыдущего года.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через СМС-портал +7 925 48 94 8, либо через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. И напоминаю, что у нас нет предварительной модерации, поэтому как только вы слышите, что вам кто-то ответил, значит, вы уже в прямом эфире и можно говорить. Первая тема. Журнал, научный журнал «Ланцет» написал о супербактериях, которые там ссылаются на экспертов Всемирной организации здравоохранения и ведущих врачей мира, супербактерии, которые могут привести к гибели почти 40 миллионов человек к 2050 году. Наиболее число смертей прогнозируют в Южной и Восточной Азии, а также в Океании и районах Африки южнее Сахары. Об этом пишет Lancet. Говорят, что бактериальные патогены, в отношении которых неэффективны антибиотики, называют резистентными или супербактериями. Впрочем, пока, как кажется, о супербактериях говорить рановато или нет? Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Он кандидат медицинских наук и иммунолог. Он к нам присоединяется по телефону. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Супербактерии – это проблема 2050 года или это современная проблема уже сейчас?
Ну, если учитывать, что в мире сейчас уже от этих проблем умирает, по разным оценкам, от 1 миллиона 150 тысяч до 1 миллиона 350 тысяч человек. Это прямая причина смерти, там, где вот эти антибиотикорезистентные бактерии. А если брать с косвенными причинами, то это в районе от 4,7 до 5 миллионов человек. А я напомню, что общая смертность в доковидные годы — это где-то 58-60 миллионов человек в мире, да, ежегодно умирают. То есть это значимый очень процент. Поэтому, конечно, это проблема не только сегодняшнего дня. Эта проблема была актуальна еще и 10 лет назад, и 15 лет назад. Но сейчас она просто, ее актуальность увеличивается, растет. Именно по причине того, что сейчас антибиотикорезистентность, несмотря на то, что мы тоже предпринимаем меры, конечно, и здравоохранение, и политики предпринимают какие-то меры противодействия, тем не менее, оказывается, что в этой гонке пока выигрывают бактерии.
Какие меры могут предприниматься в связи с этим? Ну, все-таки, если говорить о общемировой смертности в 50 миллионов и смертности из-за супербактерий в 40 миллионов уже через 25 лет, это как-то страшновато звучит.
Я уточню, да, что речь идет о 39 миллионов к 2050 году, то есть за все годы до 50-го. Это не в один год, естественно. То есть об этом речи не идет. Ну, то, что на поверхности все это понимают, это разработка там новых лекарственных препаратов, в том числе новых антибиотиков, других противомикробных препаратов, которым резистентности у текущих бактерий еще нет. Или которым, в принципе, бактерии гораздо тяжелее бы эту резистентность формировали. Но это то, что, в общем, делается. Но по многим причинам, к сожалению, продвижения хоть и есть, но они не настолько масштабные пока, как бы нам хотелось. Хотя, еще раз говорю, продвижение в этой области тоже есть. А второй момент, уже менее очевидный. Ну, очевидно, что чем меньше инфекционных заболеваний, в принципе, да, чем меньше, чем лучше иммунная система работает, тем, соответственно, меньше вероятности развития антибиотикорезистентности к этим бактериям. Соответственно, вакцинация для тех инфекций, для которых это возможно, разработка вакцинационных программ для других бактериальных инфекций, это крайне перспективно, и на самом деле я бы поставил даже на текущий момент это как более значимый фактор в противодействии антибиотикорезистентности, чем самые, собственно, антибиотики. Третий момент – рационализация использования самих антибиотиков, других антимикробных препаратов. То есть как их правильно применять, курсы, как правильно назначать. И оттуда же следует, что иногда будет требоваться часто индивидуальный подбор схем антибиотикотерапии. То есть, а для того, чтобы индивидуально подбирать эти схемы, необходима широкая доступность соответствующих методов лабораторных исследований. Но это я не беру только бактериологические исследования, есть генетические исследования там и прочее. И, соответственно, это тоже отдельная область для работы. Кроме того, противодействие распространению внутрибольничных инфекций – это система уже организации здравоохранения, да, как организуется эта работа. Далее, противодействие вообще распространение инфекций, не лекарственные методы. Ну, помните, как вот в пандемию, там, вот эти обработка рук, сокращение контактов и прочее. На самом деле, арсенал методов значительно более широкий. Ну и, наконец, там, использование прочих лекарств, не антибиотиков, которые тоже будут улучшать прогнозы, сокращать время самой инфекции, косвенно тоже будут влиять. Но это, на самом деле, не все меры, просто как пример. Мер может быть принято много, и, на самом деле, арсенал научный уже довольно широкий. Другое дело, будет ли для этого финансирование достаточно, пока его нет. Будет ли достаточно политическая воля на глобальном уровне, пока ее тоже нет. Это большой вопрос. Если это сделать, то сами авторы статьи пишут, что значительную часть этих смертей, которые ожидаются, значительно больше половины, можно будет предотвратить к 50-му году при правильном проведении всех нужных мероприятий.
Надо ли полагать, что, учитывая опасности этих супербактерий, надо говорить о том, что антибиотики должны применяться реже, чем сейчас?
Я бы сказал так, что антибиотики должны применяться рациональнее, чем сейчас. То есть по тем показаниям, по которым нужно. Да, в среднем это будет реже. Но на самом деле по отдельным нозологиям это вообще не означает по всем нозологиям. По каким-то нозологиям с такой же частотой. В целом, наверное, пореже, но тут главное не пореже, а правильно. То есть в соответствии с четкими алгоритмами, с индивидуальной чувствительностью с, да, тех инфекций, которые человека конкретно поразили. То есть подбор индивидуальной антибиотикотерапии. И это все как раз и позволит в том числе и эффективно бороться с этой проблемой. Сейчас проблема, еще раз говорю, что мы тоже бежим в этой гонке. Человечество тоже участвует, и тоже положительные моменты здесь есть. Просто скорость, с которой антибиотикорезистентность в мире развивается, она превышает ту скорость, которой сейчас двигается человечество, противодействуя ей. Поэтому здесь важно эту скорость набрать, то есть придать ускорение этому процессу заметное и обогнать бактерии. Это вполне возможно сделать, обогнать бактерии в этой гонке. Но еще раз говорю, это нетривиальная задача, многокомпонентная. И для этого нужны и финансовые ресурсы значительные, и политическая воля, и многие много других моментов, которые можно реализовать.
Когда эксперты говорят о том, где будет где возможно наибольшее число смертей, они говорят про Южную и Восточную Азию, Океанию, Африку, южнее Сахары, но не упоминают Российскую Федерацию. Нам это все не грозит.
Ну, мы часть Европы, как бы там кому не хотелось, да, поэтому... Ну,
Европа не упоминается.
Я имею в виду социально, политически, да, в любом случае. И поэтому, соответственно, если исходить из этого, про Европу они говорят. Просто они говорят о том, что в Европе, ну, скорее всего, суммарный урон будет меньше. Но это связано в первую очередь с меньшей плотностью населения и с меньшим количеством населения, да. И второй момент – это развитие систем здравоохранения и возможность эффективного оказания медицинской помощи всем или большей части нуждающихся в этом. И, соответственно, по этим параметрам, конечно, наиболее перегруженные и бедные страны, ну, считается так, что они будут страдать наиболее серьезно. Но на самом-то деле, например, проблема внутрибольничной инфекции, она очень остро стоит и в западном мире, и в России в том числе. Поэтому я бы, скажем, если в количественном отношении я согласен, то говорить о том, что нам эта проблема не страшна, как и Европе, как и США, как и Японии, к примеру, я бы так не стал говорить.
Ну и еще, в сегодняшних сообщениях говорят, что наибольшее беспокойство вызывает устойчивый к разным антибиотикам золотистый стафилококк. У нас знают, что делать с золотистым стафилококком в России?
Ну, дело в том, что если золотистый стафилококк множественно устойчивый, метицилин резистентный, там множественно устойчивый, то не так много вариантов, что с ним сделать на самом деле. А в этом основная проблема. То есть золотистый стафилококк – это очень распространенный представитель микрофлоры, да? Ну, повсеместно. Он вызывает самые простые заболевания. Ну, казалось бы, там, не знаю, фарингит, например, да? Или воспаление пазух носа, к примеру. Ну, такие не особо серьезные, в общем, вполне себе излечимые в подавляющем большинстве случаев. Так и очень тяжелые, такие как сепсисы, там, бактериальные менингиты, пневмонии тяжелые. И проблема в том, что в амбулаторном звене этого очень много, и проблема в том, что у части людей иммунная система не справляется, а антибиотики, которые мы можем при таких простых патологиях назначать, их оказывается недостаточным для того, чтобы эту инфекцию эффективно убить, подавить у конкретных пациентов. Поэтому получается так, что как будто бы у человека начинается не тяжелое заболевание, связанное с этим множественно устойчивым стафилококком, ему проводят антибиотикотерапию, она не работает в действительности, а мы об этом не знаем, потому что у нас нет тестирования по этим нозологиям обязательного антибиотикорезистентности. И дальше у человека утяжеляется состояние на фоне, казалось бы, антибиотикотерапии, ему назначают следующий антибиотик, которому тоже стафилококк чувствительный. Теряется время, развивается тяжелая патология, уже полиорганная, потом подбирают уже, если подбирают нужный антибиотик, уже тяжелый, как правило, более токсичный. Ну, короче говоря, лечение становится более тяжелым, инвалидизация, возможно, в результате этого, летальные исходы увеличиваются, вероятность. И, в общем, это все, конечно, осложняет. А казалось бы, начинается все с довольно банальных проблем, да? В том числе это и так проявляется. Поэтому, ну, как сказать, знают. Ну, понятно, что есть пока способы, как мы можем, что мы можем использовать в случае такой множественной устойчивости. Но с каждым годом арсеналы, к сожалению, пока снижаются наши возможности. И только разработка в этом случае новых препаратов, я не говорю только об антибиотиках, есть бактериофаги, есть другие противоинфекционные препараты, Вот разработка таких препаратов, конечно, новых или новых представителей уже известных классов, конечно, будет способствовать тому, что возможности нашего контроля даже для таких, в кавычках, простых, широко распространенных инфекций, они повысятся.
Спасибо. Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор в компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Мы обсуждали публикацию научного журнала «Lancet», согласно которому супербактерии типа золотистого стафилококка могут к 2050 году убить до 39 миллионов человек. Николай Крючков подчеркнул, что речь не идет о том, что эти 39 миллионов человек во всем мире будут убиты в течение одного года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве объявлено об эксперименте с так называемым динамическим тарифом на парковку. Речь идет о платных городских парковках. Столичный департамент транспорта запускает новый проект пока в тестовом режиме. Согласно ему, стоимость парковки в течение дня будет варьироваться в зависимости от загруженности. Если говорить просто, там, где парковка пустует, тариф временно может снизиться до 0 рублей. Там, где полная загрузка, цена часа парковки будет обычной для этой парковочной зоны. В эксперименте 5 улиц пока, они расположены в центральной части города. Тарифы, обычные тарифы, составляют от 380 до 600 рублей, то есть самые дорогие парковки в Москве. Улица Ильинка, Новая площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар. Что можно получить в результате эксперимента с такими улицами? Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон, здравствуйте.
Да, приветствую.
Что вы ждете от этого эксперимента? На ваш взгляд, он к чему может привести?
Ну, дьявол кроется, как всегда, в деталях. Приведет он к одной единственной вещи. Сейчас попробуют, скажут, как это на нескольких улицах, которые вообще не влияют особо на городской трафик, скажут, что да, эксперимент прошел отлично, а после этого динамическое ценообразование будет введено на остальных улицах, но только не только в нижнюю сторону, но и в верхнюю. Это же очень логично, да, улица занята, значит, пускай тариф сам повышается, да, динамическим образом. И я боюсь, что это просто отработка новой технологии, ничего больше. Под видом хорошего решения нам предлагают самим поучаствовать в том, что приведет к резкому росту стоимости парковки в Москве.
Но если все-таки не придумывать, а иметь в виду только то, что предлагают сейчас городские власти, может быть, действительно на незаполненных парковках можно будет парковаться бесплатно в результате?
Ну, Юрий, мы в каком-нибудь будущем эфире с вами обсудим, что я там придумывал, не придумывал, как оно будет. Вот. Но если говорить про то, что вот сейчас происходит, ну, это же разумно, да, если там свободно, то и парковка не востребована, то пускай встают, да, и пускай будет дешевле. Пускай станут больше, соответственно, займут пространство. Но я подозреваю все-таки, что мэрия, которая никогда не была замечена в альтруизме, и ее даже подозревать в этом нельзя. Вот, это просто отработка технологий, ничего больше.
Ну, подождите, еще у вас есть объяснение, как они выбирали улицы для этого эксперимента? Все-таки, действительно, нельзя сказать, что это не загруженные парковки.
Нет, безусловно, все парковки в центре загружены, но улицы там в районе Ильинки и так далее, это, не знаю, может быть, как-то связано с близостью определенных органов власти, которые там находятся. Вот, им предложить некую игру поиграть, чтобы они пощупали, посмотрели, как это работает, а дальше, когда мэрия придет этот вопрос согласовывать наверх, соответственно, они уже будут понимать, как это работает, потому что тестировали-то на них.
Хорошо. Вы все-таки полагаете, что в результате этого динамическое ценообразование пойдет не только вниз, но и вверх?
Ну, конечно же. Это же очень, очень логично, да. Сейчас мэрия сама определяет, соответственно, нагрузку, устанавливает тариф. Так это будет происходить в автоматическом режиме и позволит максимизировать, как, например, в такси, да, много водителей на линии, соответственно, тарифы ниже, мало водителей на линии, тарифы выше. Мэрия же смотрит, видит, что это приводит к максимизации прибыли и балансу спроса и предложения. Ну, вот они хотят так же двигаться.
Чем подождите, но тогда получается, что где-нибудь в центре тарифки могут стоить бесконечно дорого.
Ну, безусловно, они будут стоить прямо освежающе, жестко. И очевидно же, что аппетит, он же всегда приходит во время еды. 600 рублей мэрии мало, хочется больше. Потому что они же видят, что за 600 рублей все забито. Ну, значит, нужно поднимать тарифы.
Ну, так может быть, это и хорошо, зато там, где 40 рублей, может быть, в результате будет ноль.
Никакого нуля не будет, уж поверьте. Это абсолютно точно. Все будет проведено к единому знаменателю. И нижний тариф вам установят, и верхний тариф, может быть, установят, может быть, будет свободный. Так что я не знаю, как они в итоге это сконфигурируют, но прекрасно понимаю, зачем это делается. Деньги же в эту систему вкладываются, в разработку. Они вкладываются не просто так, это вполне конкретно делается.
Хорошо. Как вы понимаете, как это будет работать? А то вот Григорий тут пишет, это что получается? Я по низкому тарифу машину поставил, через час тариф повысился, и у меня тоже подорожает стоянка? То есть вот. Ты поставил машину и не понимаешь, почем?
Вот. Это прекрасный механизм. Это прям тот вопрос, который у меня первым же возник. Вот. На который пока мне никто внятного ответа не дал, к сожалению. Вот. Поэтому здесь налицо слабость коммуникации Дептранса, они не объяснили людям, как это будет, и, соответственно, решили сразу выйти в пространство с экспериментом. Вообще-то с людьми надо общаться и работать. Нужно рассказывать им не только в режиме сухого пресс-релиза, но и развернутого тоже. Его не было.
Понятно, спасибо. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Между тем, этот эксперимент собираются проводить недолго. Как ожидается, тестирование продлится до конца сентября. Если результат будет успешным, это может стать столичной обыденностью, пишет российская газета, ссылаясь на представителей московских властей. Если вы приедете на улицу Ильинку вот просто так и захотите участвовать в эксперименте, у вас ничего не получится. Для вас будут действовать обычные тарифы. Для того, чтобы участвовать в эксперименте, надо стать тестирующим. Опробовать тест могут только те, кто пожелает в нем участвовать. Для остальных автомобилистов тариф на парковке пока будет обычным. Напомню, меняется история для парковки, для тех, кто участвует в эксперименте до конца сентября, на Ильинке, Новой площади, площади Тверской заставы, Никитском переулке и Рождественском бульваре. Власти говорят о том, что может так случиться, что если никто не хочет парковаться на этих парковках, то тариф на парковку на них может в результате снизиться до нуля. Интересно, что это делается на тех парковках, которые, как кажется, действительно загружены. И до нуля, скорее всего, тарифы и будут доходить только по ночам, видимо. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Еще, значит, чтобы принять участие в пилоте, надо подать заявку на сайте i.transport.mos.ru, а также получить инструкцию по установке специального приложение. И вот именно с этим специальным приложением надо будет парковаться на этих пяти улицах с его помощью в одной из включенных в эксперимент зон. Проставлен в приложении даже прогноз загруженности парковок по часам в течение суток и на следующие сутки. То есть вроде как получается, что это действительно может привести к тому, что когда и если этот опыт признают успешным, то на тех улицах, где мало паркуются, тариф может динамически падать. Ну, предположительно. Антон Шапарин так не считает. Ему кажется, что так не будет. Руководитель экспертного центра пробок.нет Александр Шумский в интервью российской газете сказал, что введение дифференцированного тарифа – это экономически справедливая политика города по отношению к автомобилистам. Приятно говорить, что нижний порог стоимости парковки может опуститься до нуля, если парковка в данное время мало востребована. Еще более приятно, что дифференцированный тариф не предполагает увеличение стоимости парковки до 5 тысяч рублей в час. Интересно, говорит, узнать итог теста. Интересно узнать, причем ждать долго результаты этого теста не придется. Еще раз напомню, нам заявили, что проводить этот тест будут только до конца сентября, то есть буквально 2 недели. 5 улиц в Москве. Вы тоже можете, если хотите участвовать в этом, через i.transport.mos.ru и пробовать по динамическим тарифам парковаться в центре города. Если никого нет желающих, то до нуля. Пока не говорят о том, что в результате динамического ценообразования это ценообразование может приводить к росту тарифов от заранее установленных. Обирание граждан продолжается. Парадокс, кто поддерживает этих управленцев на выборах? Нет, платным парковкам в Москве, пишет 569-й. То есть ему, Александру, говорят, теперь в центре парковка может быть 0 рублей. Александр говорит, нет, платным парковкам нет. Даешь, видимо, по 600. Но как-то, но это какое-то казино, не понимает Андрей 892-й. Пока действительно не очень понятно. А главное, непонятно то, о чем написал Григорий 859-й. То есть ты паркуешь машину, ты понимаешь, что вроде как в данный момент, по всем прогнозам, тут не должно быть дорогой парковки, и приложение указывает тебе, что парковка недорогая. Но потом вместе с тобой приехало много народу, и все решили бесплатно запарковаться, ну или задешево. И получается тогда, что ты стоишь по цене, которую не знаешь, она динамически продолжает изменяться. Александр, говорят и делают это разные вещи, это Москва, пишет 569-й. Ну нет, если уже вы так далеко пошли, то говорят и делают это разные вещи не только в Москве. В такие моменты говорят ножками над ножками, и не будет вопросов про прогноз цены парковок. Это такая стандартная в этом случае заметка от Виталия 618-го. Далее новости.